Вы слушали новости на «Свободе».
Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джаз. Как интересно, Андрей, что мы с вами даже задумались, справедливо ли джаз помещать на букву «Д». В других-то языках он начинается с иных букв, правда?
Я не знаю, как насчет всех языков. Кстати, я вот даже не помню, в славянских языках он во всех начинается на букву «Джей» или «Дж». Или все-таки есть языки, где он начинается на букву «Д». Но, тем не менее, мне кажется, вот такая двойственность названия, двойственность алфавитная, позволяет нам завершить наш цикл на букву «Д» самым достойным джазовым образом.
Интересно, что даже тройственное свойство у джаза, ведь писался он в 20-е годы не только как джаз, было и такое написание, но и как «яц», ибо мало кто представлял себе, как надо произносить это английское слово, привезенное в Россию в начале 20-х годов.
Ну, вы знаете, Иван, я вам сейчас о лаверде отвечу. Честно говоря, «яц» я не встречал, но в свое время Леша Баташов мне показал книгу, изданную в начале 20-х годов, перевод с английского, какой-то роман из американской жизни, и там была фраза: «По улице шел мальчик и бормотал под нос какие-то песенки-синявки». И я потребовалось какое-то умственное усилие, чтобы понять, что песенки-синявки – это блюзы. Слово «блюз» тогда тоже не было в русском языке.
Это очень смешно. На самом деле ведь и этимология слова «джаз» не очень ясна даже самим, так сказать, самим в кавычках, самим американцам. Есть одно из объяснений, что «джаз» означает «сперму». И «джаз» — это как бы часть слова «эякуляция». Отсюда «яц». Я читал такое объяснение.
Вы знаете, я не уверен, что я соглашусь с таким объяснением, но теперь, наконец-то, вы мне объяснили. Вот только теперь мне стало ясно, откуда ноги растут в знаменитой статье Максима Горького о музыке толстых, потому что некоторые ее пассажи меня всегда ставили в тупик. Вот если Горькому так же объясняли, тогда понятно, почему, и вот дальше я цитирую, сейчас процитирую, почему он написал следующее, двоеточие, кавычки: «Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому. И, послушав эти вопли минуту, две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом».
Вот видите,
я никогда не мог понять, откуда в воображении пролетарского писателя вот это все возникло. Ну, что делать? Это по статье была 28-го года. Насколько я понимаю, до этого, в общем, джаз-банды, только что выйдя из практически из возраста диксилендов, ну, вели себя достаточно сдержанно. А распутные 60-е годы или вторая половина 20 века были еще очень далеко за горизонтом.
Я думаю, что пролетарский писатель был совершенно прав. У него были наверняка те же смутные и бездоказательные источники. Но то, что это совпадение в представлении об этимологии этого слова и у Алексея Максимовича, и у вашего покорного слуги, я уверен, что это совершенно не случайно. Джаз-музыка настолько раскрепощенная, высвобожденная. Это музыка импровизационная, это музыка, безусловно, глубоко сексуальная, как вообще любая современная ритмическая синкопированная музыка, несомненно, сексуальная, как вальсы Штрауса, безусловно, эротичные, если вообще...
Как болеро Равеля, не будем забывать классику.
Абсолютно. То есть мы с вами все время говорим вокруг одного неприличия. И неужели именно за это неприличие, как сказал бы Николай Олейников, неужели из-за этого неприличия советская власть гнобила и гнала джаз?
Вы знаете, я думаю, что советская власть гнобила и гнала джаз по двум причинам. По одной очевидной, которая была очевидна ей, власти самой, и по второй смутной, которую, наверное, эта власть только нащупывала. Первая внешняя причина была то, что джаз шел из Америки. А все, что шло из Америки, целиком подчинялось внешнеполитическому курсу страны Советов. Мы дружили с Америкой, и джаз пускали по радио, приглашали джазменов из-за границы, как-то у нас устраивали фестивали и так далее. Мы не дружили с Америкой, и на джаз начинались гонения и так далее, так далее, так далее. Но, как мне кажется, была еще и вторая причина. Дело в том, что джаз по сути своей в 90%, пускай меня бросают камни музыковеды, джазоведы, хорошо, не 90-80, неважно, 110. Короче, джаз – это музыка импровизаций. То есть это музыка, которую нельзя записать нотами до выступления, повторяю, в большинстве случаев, не всегда, предъявить какому-нибудь начальству, цензуре, худсовету, кому угодно, и получить или не получить разрешение. То есть мы никогда не знаем, когда приходим на джазовый концерт, что в итоге нам устроят. Вот такой глоток свободы, как говорил классик. И вот мне кажется, что вот это всегда смущало советскую власть, тех, кто ее олицетворял на местах, как говорят. Если мы уж продолжим, тем более начатую, непонятно почему, сексуальную тему, то ведь кто-то же писал, что в цензуре в слове «саксофон» всегда слышался секс, а в слове «тромбон» вообще какое-то неприличие.
Андрей, урежьте, пожалуйста, нам какой-нибудь хороший джазовый музыкальный пример, прежде чем мы пойдем дальше.
А вы знаете, я хочу вам сейчас привести пример, который целиком и полностью доказывает, что советская власть была права, что импровизация неизвестно к чему приведет, и вообще все эти джазмены, которые наслушались иностранщины, способны совершить любую гадость. Я помню конец 70-х, начало 80-х, очередная волна антисемитизма. Да, продаются пластинки, где Дин Рид поет «Хаву Нагилу», но попробуй «Хаву Нагилу», кроме как в его исполнении, услышать по радио, и так далее, и так далее. И вот проходит 8-й Московский фестиваль джазовой музыки «Джаз-82», где выступает замечательный пианист Михаил Альперин, до сих пор, слава богу, звезда нашего и норвежского, и вообще европейского джаза, и начинает играть вещь под названием «Дружеский шарж». Я не удивлюсь, если изначально название было другое, потому что худсовет и мелодии часто меняли название. Иногда и музыканты сами меняли название, зная, что через худсовет они не пройдут. Так одна джазовая пьеса под названием «Молитва» на пластинке превратилась в пьесу «Бесполезный разговор». Ну, не будем сейчас это обсуждать. Короче говоря, вот «Дружеский шарж» Альперина. Я бывал на худсоветах мелодии, я прекрасно понимаю, как это происходило. То есть вот играет классическая джазовая тема, и усталый худсовет машет рукой, говорит, ну, бог с ним, ладно, дальше слушать не будем. И вот это была ошибка, потому что дальше как раз и было то, за что худсовету по шапке и дали.
Thank you.
только что слушали дружеский шарж Михаила Альперина. Мы только что услышали, как невинная, даже с советской точки зрения, тема электоновского каравана перешла в подрывную тему Хавы Нагилы.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джаз. Я позвонил лондонскому историку джаза Ефиму Барбану, который некоторое время назад регулярно выступал на наших волнах, и задал ему вопрос, так сказать, вопрос недоуменный. Как же все-таки так получилось, что самое свободное, самое непредсказуемое, импровизационное из искусств, джаз, был допущен до советских народных ушей? Что случилось с советской властью? Как она взаимоотносилась вот с этим невероятным, увлекавшим когда-то огромные массы людей искусством? Послушаем Ефима Барбана.
Любовь советской власти к джазу была очень переменчива. Поначалу, где-то в 20-е годы, советская власть к джазу относилась крайне положительно, воспринимая его как музыку эксплуатируемого негритянского населения в Соединенных Штатах. Первые ансамбли, которые приехали из Соединенных Штатов в 26-м году, это была группа тромбониста Фрэнка Уитерса, негритянская, где с ним выступал великий Сидней Беше. Она прошла, в принципе, незамеченной, потому что она гастролировала в Ленинграде и в Москве, по-моему, в Киеве еще. Но, тем не менее, в то время к джазу власти относились положительно, потому что на концертах у Уитерса присутствовала верхушка советской власти. Но в дальнейшем все это изменилось, и изменилось не по мановению руки Максима Горького, который обозвал джаз музыкой толстых. Дело в том, что отношение советской власти к джазу, в принципе, объясняется самой этимологией режима тоталитарного. Советская власть, как вы знаете, пыталась контролировать все, что возможно, и частную жизнь, и искусство, и общественную жизнь. Так вот, в джазе ей не нравилось то, что ей очень трудно контролировать и сам процесс создания джазового сочинения, где очень много было импровизации, и сущность этой самой музыки. Дело в том, что уже Валентин Парнах, которого прочат в отцы российского джаза, сравнил в своей первой публикации о джазе на русском языке в 22-м году джаз-оркестр, который он услышал в Париже, с родением хлыстов. То есть, по сути дела, власти о джазе имели очень смутное представление, но за джаз они принимали, в принципе, танцевальную музыку, как и большинство людей, живших тогда в Советском Союзе. Это был еще не джаз, а такая коммерческая, танцевальная, я бы сказал, салонная музыка. Подлинный джаз возник в России где-то в начале 50-х, как джазовый андеграунд в Москве и Ленинграде. До этого это была такая легкая танцевальная музыка, и несмотря на то, что, скажем, до войны в России было где-то около 30 джаз-оркестров с таким же названием, на самом деле это были эстрадные оркестры, которые прикрывали фиговым листком джаза массовую песню, в том числе и знаменитый оркестр Утесова. Так вот, невозможность контролировать до конца само джазовое движение и создание этой музыки объясняет неприязнь советской власти к джазу. В Петербурге в свое время, я помню, прочитал статью жившего тогда в Ленинграде композитора Чернова, его подлинная фамилия Пен, где он говорил о том, что вот человек, слушающий джаз, воспринимающий джаз, находится в таком состоянии, что в этом состоянии может совершить любое преступление. Убить, там, украсть. Короче говоря, джаз предполагает и стимулирует некое аморальное поведение. Так вот, я думаю, что основная причина, почему советская власть негативно относилась к джазу, заключалась не в том, что это был продукт идеологической диверсии Соединенных Штатов, что, конечно, имело место, и, конечно, это имело значение, поскольку, скажем, в эпоху гонения на космополитизм, там, в 48-49 году, в России само слово «джаз» было запрещено. И в прессе оно просто исчезло и появилось уже после смерти Сталина. Но, тем не менее, вот эта смесь страха перед тем, что джаз является некой идеологической диверсией, ввергающей советских людей в состояние, которое советская власть не может контролировать, с одной стороны, и с другой понимание, что восприятие джаза, где свинг играет огромную роль, под свингом, конечно, в джазе понимается психофизическое состояние, близкое вообще к такой эректизированной эйфории. То есть, в принципе, джаз этим и отличается от большинства видов музыкального искусства. Я думаю, вот эти две основные причины явились причиной неприязни советской власти к джазу.
Это был лондонский историк джаза Ефим Барбан. Андрей, но и ведь за вами числится в истории джазовой музыки, джазового искусства, числится один хороший, ну, не только один, но мне прекрасно известен один хороший и добрый шаг. Вы перевыпустили редчайшую пластинку, которая вышла в начале 60-х годов, пластинку под названием «The Jazz of Liberty» – «Джаз свободы». И в этом названии слово «свобода» напрямую соотносилась с названием нашего радио, «Радио Свобода». Это пластинка, которую выпустили музыканты, съездившие с гастролями в Советский Союз и игравшие там вместе, рядом, на пару с некоторыми советскими джазменами, вернулись в Америку, увезя с собой то ли черновые музыкальные записи, то ли ноты, и, собравшись своим профессиональным американским коллективом, записали пластинку. Она была выпущена просто в качестве шутки для подарков тиражом 50 экземпляров. И была, конечно, исполнена на волнах «Радио Свобода» в программе «Это джаз», который вел на наших волнах Борис Аршанский. Услышав однажды эту мелодию и эту историю, Андрей, вы, как истинный следопыт, отправились на поиски за этой пластинкой, нашли ее где-то на аукционах, купили и сделали вот такой, как бы, ну, не литературный памятник, но музыкальный памятник, где соединили и то, и другое, и третье, и еще массу всего интересного, в частности, фотографии. Что же для вас персонально, лично означал джаз как музыка в вашей юности? Когда вы полюбили его?
Вы знаете, получилось очень странно. Дело в том, что я все-таки принадлежу, наверное, к поколению любителей рока. До сих пор вот осталось что-то, когда я слышу перебор звука электрогитары, еще не знаю, что будет дальше. Такое ощущение, что костный мозг на это реагирует, что это свое. Но дальше уже, конечно, музыканты могут меня разочаровать или убедить, что это никак не мое. Но вот, тем не менее, изначально для меня это то же самое, что для людей чуть постарше меня, буквально на несколько лет, наверное, были звуки саксофона. И, тем не менее, получилось очень забавно, потому что мои родители любили джаз, такой абсолютно классический, Гершвин, Глен Миллер. Поэтому дома джаз звучал, у нас был магнитофон. Но дело даже не столько в этом. Я очень хорошо помню, это был 66-й год, 1966 год. Я совершенно юный пацан, безусый пацан, сижу дома и слушаю, вот как мне кажется, вот сейчас, BBC на русском. Это точно не могла быть свобода, потому что качество звука было очень хорошее, иначе бы я не оценил то, что последовало вот через 2-3 минуты после того, как я включил приемник. А я с изумлением услышал. У нас всегда дома, к моему теперешнему сожалению, на кухне бормотало радио. Знаете, вот такая точка, которая стояла у всех, радиоточка. Она что-то бормотала, поэтому я примерно представлял, что по радио передают. Плюс еще там мама слушала «Маяк», ну, обычный советский набор. И вдруг этот вражеский голос говорит, что в Москве прошел джазовый фестиваль, и на нем звучало то-то, то-то и то-то, и вот такие-то музыканты. И вот сейчас послушайте, пожалуйста, одну пьесу в исполнении Георгия Гороняна. Ну, то, что я впервые услышал фамилию Гороняна, это ладно. Но меня поразило то, что я с помощью западного радио, я не рассматривал его как вражеское радио, и как-то еще я не дошел вот до этих категорий, вражеское, дружеское, что иностранное радио мне рассказывает о том, что происходит в моем городе. Я очень хорошо помню это ощущение недоумения, почему я этого не слышу по нашему радио. Не потому, что я считал, что джаз должен пробивать стены и выходить вперед. Ничего подобного. Просто вот новостной повод, как мы теперь бы сказали, а у нас о нем молчат. Почему? Я послушал Гороняна, и когда пришла мама, я быстренько сказал ей: мама, не мешай, это BBC передает уроки английского языка. Почему-то вот как-то я сориентировался мгновенно с ситуацией. Мама не поймет. поверила, кажется, но оставила меня в покое, и я слушал репортаж о джазовом фестивале. Это был год 66-й, значит, это, наверное, или был фестиваль 66-го года, в то время в Москве проходили фестивали джаза, они так и назывались, по-моему, джаз-65, джаз-66, джаз-67, или они вспоминали предыдущий фестиваль, фестиваль предыдущего года, накануне фестиваля, который должен вот-вот начаться в Москве. Короче говоря, для меня джаз неожиданно сыграл абсолютно политическую роль, которую, в общем, он играть был не должен, и он для этого не предназначен. И наверняка это чисто мое личностное, но вы задали вопрос о том, как я пришел к джазу. Вот я пришел так. Джаз меня заинтересовал. И, кстати, так получилось, что вот к нашей программе я принес мелодию, которую Георгий Горонян и его ансамбль сыграли на фестивале 65-го года. Это его знаменитая баллада Горяняна. Если вы не возражаете, мы сейчас ее послушаем. Перепись с винила, поэтому уж извините за щелчки, которые набрались за последние 50 лет на этой пластинке. Георгий Горонян, «Баллада». Это была баллада Георгия Горяняна в исполнении самого Горяняна и его ансамбля. Запись с Московского фестиваля 1965 года.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джаз. Андрей, не забудьте, пожалуйста, что мой вопрос был задан о вашем диске, выпущенном в Москве несколько лет назад под названием «The Liberty of Jazz».
Расскажите некоторые подробности, пожалуйста.
Вы знаете, Иван, во-первых, прежде всего я хочу сказать, что вы в выпуске этого альбома, этого диска сыграли не меньшую, а может быть, даже большую роль, потому что о существовании этой пластинки я узнал от вас. Сразу скажу, вам не поверил, потому что я считал, что, в общем-то, я знаю все. Естественно. Не поверил настолько, что, выйдя от вас в Праге, я тут же набрал по мобильному телефон некоторых московских джазоведов, которые подтвердили мне, что такой пластинки никогда не было. И лишь на следующий день, когда я пришел снова к вам в студию и увидел, если не ошибаюсь, обложку ее или фотографию обложки, я вдруг понял, что, к сожалению, мы все пропустили интереснейшее событие. И мне до сих пор непонятно, почему в кино не снята эта сцена, как музыканты во время джема потихоньку передают, как много лет позже, ну, правда, не очень много, но все равно спустя какое-то количество времени, как Солженицын передавал свои рукописи, как диссиденты передавали открытые письма, они передают свою музыку, чтобы хоть кто-нибудь ее сыграл, чтобы хоть кто-нибудь ее услышал. Наши музыканты, которые играли с музыкантами оркестра Бенни Гудмана, каким-то образом умудрились передать свои ноты, как вы сказали. Эти ноты были сыграны, и слава богу, что в архивах радиостанции остались записи не только те, которые вышли на пластинки, но и записи репетиции, и разные дубли. И вот все это собранное и составило практически 100% этого альбома. А уж потом Геннадий Гольдштейн, музыку которого играли американские музыканты, дал несколько фотографий, которые, конечно, украсили это издание. Я лишь просто все собрал как-то воедино, и очень хорошо, что так получилось.
Нам осталось только объяснить, кто же, собственно, ездил в Москву, что это за музыканты, какая это была группа и кто были солисты потом на записи. Назовите, пожалуйста, эти имена.
Ну, я назову только несколько. Я назову таких признанных гениев музыки, как Фил Вудс, как Зуд Симс. Любой человек сейчас может, к счастью, в интернете набрать «Liberty of Jazz», «Свобода джаза» и увидеть обложку пластинки, и увидеть состав музыкантов.
Ну да, я добавлю, что там играли и Ник Бриньоло, и Боб Брукмайер,
и Билл Кроу, да.
Билл Кроу, Арт Фармер, Уолтер Перкинс и так далее. А группа, которая съездила в Москву, это ансамбль Бенни Гудмана. Есть такой замечательный ударник, мастер перкуссии, живущий в Вильнюсе, зовут его Владимир Тарасов, это классик джаза. Он участник бывшего трио Ганелина, Ганелин Тарасов Черкасин, он также назывался в сокращении ГТЧ. С ним побеседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Я попросил ее, поговорив с Владимиром Тарасовым, задать ему прежде всего вопрос о том, как он вспоминает роль джаза в истории отечественного инакомыслия. Послушайте, пожалуйста, этот разговор в уличном литовском кафе.
Как в послевоенном СССР на инакомыслие, на этот процесс влиял, если влиял, джаз как таковой?
Конечно, влиял. То есть он влиял на то, что те люди, которые так называемые инакомыслящие, то есть диссиденты, допустим, или что, джазмены, в принципе, никогда не были диссидентами как таковыми. Но они были исполнителями, по крайней мере, мы были носителем вот этой вот свободной музыки, которая тогда была в СССР запрещена. В СССР в то время, когда я пытался поступать там в Ленинградскую консерваторию, даже Шомберга нельзя было исполнять, а вот джаз тем более. За джаз меня также с этой консерватории развернули, понимаете, нельзя было. Поэтому это была такая как бы музыка для какого-то определенного круга людей, которые ценили в джазе именно вот эту черту свободы, понимаете. Джаз – это прямое высказывание, это все-таки для искусств, наверное, самое откровенное, потому что оно так вот в данный момент и сейчас, понимаете. Поэтому он влиял на он для инакомыслящих, так как мы сидели как в тюрьме, все были закрыты, в Париж не поедешь, там в Нью-Йоркский джаз-клуб тоже не поедешь, то поэтому они как бы все приходили к нам, и вот для них вот это вот джазовое высказывание было достаточно откровенно и задевало их какие-то струнки, потому что там не было этой фальши, которую они слышали по радио с утра до вечера.
Когда вы говорите «к нам», это кто? Когда какие года?
Это, ну, 61-62. Я в 61-м году, мне было 14 лет, и я уже играл там в Архангельском интернациональном клубе моряков, понимаете? И у нас это был с Володей Резинским, царствием небесным, мы организовали даже джазовый клуб. Это был первый джазовый клуб. Их много было тогда в Советском Союзе. Это вот именно такая клубная деятельность, хотя она и была под присмотром комсомола, потому что это уже были как бы чуть-чуть потепления, понимаете. Это вот такая была клубная жизнь. И в этих джазовых клубах во всем Советском Союзе, в Архангельске в том числе, это и был в Вильнюсе шахматный клуб тогда был, в Москве, конечно. И, понимаете, это вот клубы, где вот именно собиралась вот такая публика. Но, скорее всего, что они это разрешали именно для того, что они в одном месте могли как бы хоть как-то контролировать какие-то вещи, какие-то движения. Поэтому я думаю, что вот именно, если так условно называть, инакомыслящих, то вот это вот, конечно, так как по радио или по телевизору до Чайковского играли, понимаете, которые играли не в том смысле Чайковский, Чайковский великий композитор, но играли по поводу, знаете, этот умер, этот скончался, там, тут же идет там «Лебединое озеро», там, и все, все прочее. Ну вот, или просто была откровенная пропаганда, эти песни, прославляющие там вот страну и советскую, то есть абсолютно фальшь была настоящая. То, конечно, когда они приходили в джазовый клуб, они видели эту вот открытую эмоцию музыканта, если музыкант созидатель. В джазе, как во всех искусствах, есть созидатели, есть потребители. Созидатели, к сожалению, там несколько процентов. Но он, созидатель, первичен. Он часть той музыки, которую он играет. И вот это настоящее, понимаете, конечно, приходили и собирались.
Интересно, потребители – это те, которые на этом делают деньги?
Умница, потому что именно так, что в общем, больше, чем 90%. Как-то кто-то посчитал, Ховард Мандл, по-моему, в Нью-Йорке, что созидатели есть 3%, а 97% потребители – это люди, которые используют чей-то язык или чей-то материал, которые хотят играть как Колтрейн, например, как Декстер Гордон, как Майлз Дэвис, и на этом делают деньги. Но у них нет первичности Майлз Дэвис или Декстер Гордона, понимаете, или там Джона Колтрейна. Поэтому они просто копиисты, к сожалению, таких большинство. Особенно сегодня.
Вернуться к тем годам, 60-е, 70-е, те люди, которым по душе был джаз, и которые, вопреки указаниям властей, ходили, искали какие-то возможности и клубы, это все-таки люди какого склада вам тогда казалось?
Должен вам сказать, что это было небывалое количество народу. Я помню эти джазовые фестивали 69-й, 70-й, 71-й, где мы ехали, там, Москва, Днепропетровск, Донецк, понимаете, вот это вот Новосибирск, академгородок. Это нельзя было попасть на эти концерты. Это было огромное количество людей, потому как, понимаете, кто-то там говорил, что у них там за забором праздник, потому что советская власть, они жили своей жизнью, а народ есть народ, понимаете. Россия была оккупирована так же, как и остальные страны, понимаете. Так что это был Советский Союз со своим укладом. И вот этот вот 1% коммунистической партии, который умудрялся держать вообще в жестких рукавицах всю эту систему, а народу требовалось. Он подсознательно хотел что-то настоящего. Хлещет ржавая вода, ничего, я подожду, когда пойдет настоящее. В то время написано, это, понимаете?
Как инакомыслие, вот эти процессы влияли на сам джаз, на саму музыку эту? Как-то влияли? И люди, приходящие с такими взглядами в джаз?
Конечно, так как я уже сказал, что джаз – это открытая форма общения, то, естественно, вот эта энергетика, которая идет от людей, наш слушающий, понимаете, в джазе, если вот как вот в этом entertainment, или вот как что-то попса, там, или это коммерция, и даже в классике сегодня полно коммерции, классика тоже стала такой мыльной немножко музыкой, замыльной, потому что трактуется по-другому. Когда выходит исполнитель, вот чувствуется, когда он говорит, ну, сейчас вот там я покажу, как я хорошо играю, там, конечно, уже ничего не будет. А так как джаз-музыка эмоционально открыта, и народ ее воспринимал, мы моментально получали отдачу от них. Понимаете, это во-первых. Во-вторых, мы подсознательно, мы не были диссидентами, но подсознательно неприятие вот этого, что нам все везде там запрещали и нельзя, и вот хотя бы нам этот кусочек разрешили, что, ребята, вот как я был вот этим, то, что называлось председатель джазового клуба, знаете, как председатель колхоза в городе Архангельске. Когда мы открывали джаз-клуб в кафе «Золотица», я не знаю, читали ли вы книжку, я написал «Трио», «История трио». Вот я написал эту историю, когда, понимаете, я из чего открыл, так как я воспитан на литературе. Мы читали Пастернака, мы читали Иосифа Бродского, и только потом я узнал уже от него самого, что он рядом в Норинской сидел в это время, понимаете? Это было совершенно невероятно. Он был просто рядом, а мы читали его ялтинские дневники. Что пришли два молодых человека, такие хорошие, в одинаковых костюмах. Они меня как там прижали около туалета, никогда не забуду, стенку. То есть чуть не переломали. Они меня не били, но вжали и сказали абсолютно откровенно, ты вот там эту свою там эту собачатину, что-то такое. В общем, музыку вот это играй, но чтобы этих текстов здесь не было. Понимаете, вот на чем джаз выиграл. Вот на чем выиграло даже наше трио, когда наши советские власти начали выпускать за границу и показывать, что вот в Советском Союзе только есть авангард. Влияние инакомыслия, влияние вот этого диссидентски мыслящих, этих смелых людей. Вот я разговаривал с Натальей Горбаневской, к счастью, был с ней знаком. Я был у нее в Париже, она мне угощала борщами. Они несколько раз встречались, я в Париже живу очень много. И когда я был поражен ее смелостью в 68 году с маленьким ребенком, с коляской, выйти на эту площадь, мы это слышали. мысли. То есть это... Я спросил у нее, Наталья, как же вы так? Она говорит, господи, Володенька, это же было такое счастье. Понимаете, вот как будто что-то отпало. Вот это вот такое вот высказывание. Нет, что диссиденты, они это очень смелые люди. И вот, понимаете, все они были, конечно, безусловно. И они на нас влияли вот из своей смелости, понимаете. Этот пример был просто потрясающий. Мы ничем не рисковали, они рисковали жизнью своей.
А вот конкретно на музыку, на музыкальную джазовую культуру, вот эта самая смелость, вот эти личности, они как-то действовали? Или джаз развивался сам по себе?
Безусловно, зависит. Он жил в каком-то времени. Искусство не может развиваться само по себе. Мы сейчас просто слушаем любую музыку, которую мы слушаем, даже там, например, там 14-16 век, мы слышим кусочек той энергии того времени. Понимаете, джаз жил в этом времени.
Впитывает, да?
Он впитывает, безусловно. Он не может быть настоящий джаз, не может быть иллюстрацией. Он может передавать состояние определенной эмоциональной времени. Иллюстрация всегда есть иллюстрация. Это уже ни отношения к искусству не имеет.
Владимир Тарасов, перкуссионист и ударник, отвечал на вопросы нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс. Я напомню, что на волнах Радио Свобода звучит выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джаз. Андрей, что будем слушать дальше?
Ну, раз мы говорили про трио Ганелина, ГТЧ, Ганелин, Тарасов, Чекасин, предлагаю послушать запись именно этого трио. Запись сделана была на одном из фестивалей. И очередной раз показывает, насколько права была советская власть в том, что джазменам доверять нельзя. Вот вроде бы Курт Вайль, да, который писал по Брехту музыку. То есть вообще практически почти коммунист, почти наш человек, да? И написал он знаменитую композицию «Мэки Нош», которую исполняли все, от Армстронга, Эллы Фиджеральд до отечественных музыкантов. Ну, просто вот живой памятник правоверности. И вот что трио Ганелина сделало с этой композицией.
Thank you.
Это было трио Ганелина, которое исполнило знаменитую композицию «Мэкки Нош».
В нашей передаче сегодня участвует и другой джазмен с мировой известностью – трубач Валерий Пономарев. Он живет в Нью-Йорке. И именно в Нью-Йорке летом 2016 года мы встретились для разговора на одной из городских выставок. Послушайте, пожалуйста, нашу беседу. Она посвящена все той же теме. Джаз как проявление инакомыслия. Джаз как музыка, которая влияла, в свою очередь, на инакомыслие. Ну, Валерий Пономарев, как вы увидите, человек легкий, смешливый, и он старается историю своей юности представить не очень всерьез, не очень драматично. Послушаем.
А я бы сказал, правомыслие. Потому что джаз открывает контакт с естественными, с нормальными человеческими переживаниями и восприятием мира, вообще вот окружающей действительности. Так что здесь правомыслие, наоборот, а не инакомыслие. Что такое инакомыслие? У меня для этого характеристики нет. А вот правомыслие, я вам могу сказать, что такое. Это честность, это справедливость, это честность в отношении своего музыкального искусства. Потому что бывает, люди мазюкают всякую гадость и объявляют это большим искусством. И, кстати, иногда добиваются успеха. Эти, так сказать, философские рассуждения достигают какой-то там цели. Тем не менее, настоящее искусство остается настоящим искусством. И то же самое, конечно, и в музыке. Бывает, люди объявляют себя какими-то большими артистами, музыкантами. На самом деле, просто шум какой-то создают, и все. А есть музыканты, которые изучают музыку, изучают корни музыки, развитие ее. Значит, это уже правомыслие, по-моему.
Кто был реальный слушатель джаза в Советском Союзе? Кто были эти люди? Почему у них было к этому тяготение? Был ли у них опыт? Была ли наслушанность? То есть, ложилось ли это на определенный фон, уже подготовленный, так сказать, знаете, как готовят холст, грунтуют его, и тогда пишут уже по нему. А вот с точки зрения музыки, когда вы брали вашу трубу или ваши коллеги брали свои инструменты, все это ложилось на подготовленную, на понимающую, на воспринимающую аудиторию?
Насчет того, кто слушал, кто не слушал, скорее можно найти тех, кто не слушал, потому что буквально вот все, кого я, во всяком случае, знаю, все слушали «Голос Америки», обычно это по вечерам, по ночам, эти передачи по московскому времени были. Вот, потому что они шли вообще-то на Европу. Ну и до Москвы, конечно, доходили. И вообще весь мир слушал эти замечательные
программы.
Jazz Hour и так далее.
Jazz
Hour. Да, да, да. Я, кстати, с ним был знаком. Он приезжал в Москву в 68-м, по-моему, году. И тогда я с ним еще познакомился. И потом уже с ним встречался здесь, в Америке. Вот эти передачи. И сам Уилл Сканевер, кстати, потрясающий человек был. Тоже вот именно правду, честность он пропагандировал в музыке.
Валерий, как вы объясняете, если джаз по самой своей сути – это искусство музыкальное, импровизации, то почему советские власти разрешали джазовые фестивали, допускали их? Ведь, казалось бы, советская власть требовала расчисленности, определенности, печати. Утверждено, уплочено.
Я думаю, что было утверждено, но не уплочено, но утверждено было. Мне кажется, здесь же просто советская власть пошла на уступки времени и была вынуждена доказывать, в кавычках, что в советской действительности тоже есть свобода и ничего не притесняется. Все можно. Типа, хотя мы все знаем, что всего нельзя было. Вот. В частности, джаз. И вот джаз попал именно в эту категорию, чтобы показать Западу. Вот, мол, у нас тоже и джаз-фестиваль есть, и клуб есть. Я, кстати, играл в одном клубе, существующем тогда, кафе «Молодежное» называлось. Прекрасный был, между прочим, клуб. Но то, что он был только один, и то, что он курировался комсомольской организацией, а комсомольская организация явно принадлежала еще там какой-то высшей инстанции, это уже этого никто, конечно, сейчас об этом не думает. Но клуб был. Потом еще, кстати, один открылся, потом еще один «Синяя птица» открылся, потом «Печора» открылась, кафе «Молодежи», кстати, закрылось там и так далее.
А в Ленинграде джаз-клуб «Квадрат»?
«Квадрат», да. Вот. Так что я думаю, как бы сказать, правильно они поступили, власти или неправильно, но, во всяком случае, клуб открыли.
Когда музыкант в советские годы выходил на сцену, было ли у него ощущение, что он играет против советской власти?
Нет. Нет. Я не знаю, может, кто-то с таким... Не думаю вообще. Мы просто счастливы были, что вот я выхожу и играю. я исполняю музыку, которую я изучаю. Я не просто ходил в клуб там играть какие-то там ноты. Я занимался очень усиленно, работал над изучением этого искусства. Тогда ни в школах, нигде этого преподавания, никаких курсов этих не было. Можно было что-то, какие-то намеки услышать от более старших музыкантов. Вот. И вот мы просто были счастливы, что вот мы на сцене, мы играем музыку, которая нам очень нравится. И в этом ключ. Музыка, которую передавала Уилл Сканнер, она очень захватывала. И она, между прочим, до сих пор в этом весь смысл ее популярности, причина ее популярности этой музыки. Потому что она действует прямо вот на живого человека, на его живые каждодневные мысли, переживания, интересы там, и так далее. Вот человек в публике сидит и слушает эту музыку, когда она исполняется как следует, да? Она задевает вас за душу.
Валерий, если все было так хорошо, если вы ничего не замечали и чувствовали себя отлично, зачем же вы эмигрировали?
Понимаете, общаться с музыкантами или, скажем, с людьми, которые говорят на этом языке, это естественная потребность человека, да? Вот. Также мне нужны были люди, с которыми я буду общаться на языке джаза. В России были люди, талантливые люди, которые его изучали, но людей, которые, можно сказать, вот создали это искусство, да, видеть практически было невозможно. А общаться с ними, тем более музицировать, даже мечтать не надо. Иногда они, конечно, приезжали в Россию, но это всегда был выдающийся какой-то особый день. Вот. И именно чтобы иметь возможность жить полноценной жизнью джазового музыканта. Из-за этого я, как джазовый музыкант, я уехал.
Это была запись беседы с трубачом Валерием Пономаревым, сделанная летом 2016 года в Нью-Йорке. А я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Джаз.
Валерий Пономарев действительно один из самых знаменитых наших музыкантов, которые выбрали жизнь за границей. Одна его дискография может не поместиться на странице или на двух. Я каждый раз с ужасом смотрю, когда он только находит время все это записывать с самыми разными коллективами. Замечательный музыкант, в последнее время очень часто приезжающий в Москву с концертами. А он действительно рассказывал весело. И можно подумать, что жизнь джазменов была легкой. Жизнь отечественных джазменов легкой не была никогда. Так получилось, что каким-то образом, то ли потому, что была оттепель, началась вот в 50-е годы, то ли еще почему-то, то ли потому, что вообще музыка вещь непонятная. Но их, конечно, гнобили, как мы с вами сказали, но не давили уж совсем. Всегда можно было найти какое-то место, где играли джаз. Это было или джазовое кафе. Вспомним, что «Синяя птица», знаменитое джазовое кафе, прочитывала вплоть до 21 века. И там постоянно шли концерты и джазовые, и потом роковые. Было много джазовых кафе, было много джазовых клубов. Их закрывали, да, их разгоняли, и тем не менее они были. Были замечательные статьи, типа статьи в газете «Советская культура», музыкальные стиляги, пагубный пример утери самостоятельности является собой молодежный эстрадный оркестр «Цедри». Мы с отвращением наблюдаем за длинноволосыми стилягами в утрированно узких брюках и экстравагантных пиджаках. То есть гонения, конечно, продолжались, но нельзя сказать, что занятие джазовой музыкой было смерти подобно. Нет, были музыканты, которых не пускали, не давали им площадок, и тем не менее даже такие музыканты находили какую-то возможность играть, и слава богу. Потому что для меня, например, джаз – это поэзия в музыке. И вот без этой поэзии, конечно, было бы, в общем-то, плохо и страшновато. Хотя эпоха была непростая. Помните, как сказал Бродский: «Хуже порчи или лишая мыслей западных зараза, пой, гармошка, заглушая саксофон, исчадье джаза». Одним из главных мастеров по этому исчадью джаза, саксофону, был, конечно, и остается до сих пор Алексей Козлов, знаменитый «Козел на саксе», как он, в частности, и назвал свою автобиографию. Алексей Козлов возглавлял ансамбль «Арсенал», который играл вообще непонятную музыку. Это был джаз и джаз-рок, и фьюжн, и, в общем, даже иногда чистый рок. Алексей Козлов и его ансамбль всегда шли как бы на полшага впереди многих новых направлений. И вот, заканчивая уже наш разговор о джазе как примере свободомыслия, инакомыслия в СССР, я предлагаю послушать одну из композиций ансамбля «Арсенал». Эта пьеса называется «Ностальгия». Мне кажется, что это название соответствует нашему с вами настроению, с которым мы вспоминаем ту эпоху. «Арсенал. Ностальгия». Пьеса Алексея Козлова в исполнении ансамбля «Арсенал. Ностальгия».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен джазу. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».